Здравствуйте. Сегодня четверг, 14 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Новый удар по российским системам ПВО в аннексированном Крыму. Светлана Тихановская призывает Европейский парламент признать паспорта, которые будет выдавать Объединенный переходный кабинет Беларуси. В Марокко и в Ливии продолжается ликвидация последствий сильного землетрясения и катастрофического наводнения. Счет жертв идет на тысячи. Также сегодня.
И вообще финал хорош получился. Русский и серб играли, два православных человека. Давайте скажем Данилу спасибо, что он смог это сделать.
Отношение в России к спортсменам, согласившимся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. ВСУ нанесли сегодня удар по оппозиционному району российской ПВО в районе Евпатории в оккупированном Крыму. Источники украинских СМИ в Службе безопасности Украины утверждают, что атака состояла из двух этапов. Сначала дроны поразили радары и антенны комплекса «Триумф», а затем крылатые ракеты «Нептун» атаковали пусковые установки С-300 и С-400. Российская сторона не подтверждала поражение комплекса ПВО. Министерство обороны России лишь отчиталось о том, что были сбиты 11 беспилотников. Аналогичный удар по позициям российской ПВО в районе Оленевки был нанесен 23 августа. Напомню, что вчера в результате ракетной атаки по судоремонтному заводу в Севастополе были серьезно повреждены находящиеся в ремонте подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск». Украинские военные эксперты предполагают, что именно с субмарины «Ростов-на-Дону» была выпущена ракета, попавшая в жилой дом в Вильнюсе. Тогда погибли не менее 27 мирных жителей. Военный эксперт, руководитель программ безопасности Киевского центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакичук рассказывает, для чего используются подводные лодки такого типа и большие десантные корабли.
На Черноморском флоте, точнее в Черном море, прибывало до сих пор 5 подводных лодок. В составе ЧАЭФ было 6 лодок вот, аналогичных «Ростов-на-Дону». Это новые лодки «Килоумпрувд», ну или «Варшавянками» их называют. Я не согласен с этим, потому что «Варшавянки» все-таки 877-й проект. Но это уже другой вопрос, это старики и молодые спорят. Которые могут нести крылатые ракеты «Калибр», причем не просто крылатые ракеты «Калибр», а крылатые «Калибр ПЛ». Это специальная модификация для подводных лодок, которая может реализоваться пуск из подводного положения. И когда для нанесения ударов по нашим городам выходит в море там корвет или фрегат, их можно своевременно обнаружить, их выход, их перемещение в море средствами космической разведки, радиолокационной, радиотехнической разведки, ну и подготовиться, соответственно, к возможному террористическому ракетному удару. Подводные лодки наносят удары из подводного положения, то есть это отследить очень тяжело, и, соответственно, ущерб от их действий очень большой. Таким образом, из рабочих, так скажем, две лодки у них Черноморского флота остались в Средиземке, их сюда не пускают после начала. В Черное море их не пускают турки через Черноморские проливы. Поэтому всего 5 единиц. Одна 877-го проекта «Алроса» – это старая лодка, которая постоянно находится в ремонте и модернизации, и вряд ли когда она, похоже, выйдет на боевую службу. А вот из четырех боевых единичек, ну, минус одна, стало три. Что касается десантных кораблей, перед началом широкомасштабного вторжения в Украину Россия пополнила группировку десантных кораблей в Черном море двумя единичками с Северного флота. Это Петр Моргунов и Оленегорский Горняк. И двумя единичками из Балтийского флота – Калининград вот, и Минск. То есть почти вдвое увеличила численность десантных кораблей, очевидно, готовясь к десантной операции на Одессу. Ну, там движение, ну, во-первых, накануне войны была отработана на Пупке такая массированная десантная операция как морской пехотой, так и воздушно-десантными войсками, так и по движениям, которые осуществлял Черноморский флот в северо-западной части Черного моря в феврале-марте, вот они готовились пытались, даже выходили на рубежи для проведения десантной операции. Но так получилось, что сначала Украина продемонстрировала способность уничтожать корабли на подходе в море противокорабельными ракетными комплексами. Потом вышло так, что весь десант бросили на берег и всю 810-ю бригаду переколошматили под Мариуполем, то есть не стало подготовленных десантников. И десантные корабли в дальнейшем использовались преимущественно как транспортные суда, осуществляя перевозку военных грузов, боеприпасов, личного состава между Новороссийском и Севастополем, между Новороссийском и Бердянском.
Это был украинский военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила вчера на заседании Европейского парламента в Брюсселе. Она рассказала о борьбе, которую ведут противники режима Александра Лукашенко, привлекла внимание к судьбе политических заключенных в Беларуси и призвала поддержать ее идею выдачи специальных паспортов для Беларуси, находящихся в изгнании. Вот что Тихановская сказала по этому поводу.
Я приехала в Европейский парламент, чтобы попросить вас поддержать европейское будущее Беларуси. Белорусы хотят услышать, что вы нас ждете. Этот паспорт будет подтверждать белорусское гражданство и служить документом для путешествий для белорусов в изгнании. В этом мы берем пример со стран Балтии, которые выдавали паспорта своим гражданам в изгнании во время советской оккупации. И очень скоро мы обратимся в ваше правительство с просьбой признать наши новые паспорта.
Это была Светлана Тихановская, фрагмент ее выступления на заседании Европейского парламента. Вокруг того, как быть оказавшимся в вынужденной эмиграции белорусам и россиянам, сейчас развернулась широкая общественная дискуссия. Появились слухи о том, что российские дипломатические ведомства вслед за белорусскими могут перестать выдавать новые паспорта взамен тех, у которых истек срок действия. Масло в огонь, конечно, подлил и введенный на этой неделе странами Балтии запрет на въезд на их территорию машин с российскими номерными знаками. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Виталий, совсем недавно мы с вами обсуждали указ Александра Лукашенко, запретившего выдавать паспорта белорусским гражданам в дипломатических учреждениях за пределами страны. Тогда вы упомянули об идее Светланы Тихановской выдавать паспорта, специальные паспорта белорусам, находящимся сейчас за границей. Как-то продвигается эта идея?
Ну, действительно, идея продвигается, она называется «Паспорт Новой Беларуси», и на конференции Светланы Тихановской в августе она уже была представлена концептуально, то есть дизайн, фотографии, рисунки, которые там будут, как на каких языках, как он будет выглядеть. Короче, с точки зрения технической, этот паспорт готов. Остается совсем немногое, как говорится в анекдоте, остается уговорить Ротшильда. То есть остается уговорить западные страны, но прежде всего соседи Беларуси, где проживает наибольшее число белорусов, которые вынуждены были уехать из страны, принять эту идею. И тут высказывается достаточно много скептических, скажем так, оценок, в том числе среди самих белорусов, которые сейчас находятся за рубежом, среди дипломатов, то есть среди людей оппозиционных к Лукашенко, высказывается довольно много сомнений о том, может ли эта идея осуществиться, потому что она достаточно уникальна. Сам один из ее авторов, то есть представитель правительства Тихановской Валерий Ковалевский, тоже бывший дипломат, который на достаточно высоком уровне работал в белорусском МИДе, сейчас в оппозиции, то он признает, да, что эта идея нелегкая, поскольку она уникальна, она беспрецедентная. И, в принципе, все западные партнеры эту идею, ну, с которыми они общаются, прежде всего, соседних Беларуси государств, поддерживают, но признают, что до ее реального осуществления довольно долгая дорога, и придется делать какие-то изменения, в том числе в каких-то привычных процедурах. То есть фактически это будет паспорт тех, структур, которые оппозиционные к нынешней белорусской власти, и он должен признаваться как реальный паспорт гражданина Беларуси. Вот так в основном идея этого паспорта, она в этом заключается. И это они, авторы работы, работают с международной там федерацией авиа, федерацией, прежде всего, там нужно принимать эти решения, работают тоже с правительствами многих стран. Так что вот на сегодня ситуация выглядит приблизительно таким образом.
Но все-таки какие-то официальные заявления со стороны, ну, скажем, Еврокомиссии или, может быть, официальных представителей вот этих стран, где эта идея всерьез обсуждается?
Официальные идеи достаточно осторожные, они вот именно в том ракурсе, в том ключе, про который я рассказал, что мы поддерживаем идею, мы будем всячески помогать офису Светланы Тихановской, белорусским демократическим силам ее осуществить, но про какие-то конкретные сроки или про то, что какая-то страна вот собирается первой признать этот паспорт, пока не говорится. И, ну, очевидно, что это дело вряд ли там ближайших даже месяцев. Вот так оценивают специалисты.
В России сейчас очень много разговоров по поводу запрета на въезд в страны Балтии, прежде всего на автомобилях с российскими номерами, и въезжают, судя по всему, прежде всего это те люди, у которых есть документы на проживание, виды на жительство в странах Балтии, в других странах Шенгенской зоны. Как с этим обстоит в Беларуси дела?
Беларусь это очень активно обсуждает, считает, что сейчас это будет очередной бизнес, очередная возможность белорусам подняться на чужих проблемах, на проблемах россиян. Белорусская официальная власть, она, так сказать, много выигрывает от санкций против России, потому что и переключила много торговли на Россию, в том числе есть сообщение, что оно все-таки проводит такую полуконтрабандную санкционную аферу по многим товарам. Ну, а в этом смысле как раз многие говорят о том, что россияне сейчас будут регистрировать свои машины в Беларуси. Для этого нужно только иметь какого-то, ну, надежного белорусского друга, который пойдет на это. И на этих машинах могут разъезжать по Европе, поскольку против белорусских номеров никаких санкций нету. И белорусские машины в данный момент пока свободно въезжают в Евросоюз. Нет никаких идей, чтобы ввести санкции именно против машин с белорусскими номерами, ну а с учетом так называемого союзного государства, с учетом всяких существующих договоренностей между Москвой и Минском, то зарегистрировать россиянину свою машину в Беларуси достаточно легко. И сейчас ожидают, что он, ну, не только надежный, так сказать, белорусский друг, но и просто бизнесмен, который предоставит такие услуги. И сейчас ожидают, что вот этот бизнес будет развиваться. И это достаточно такой спокойный путь для россиян обойти эту санкцию, которую ввели против них европейские страны.
Комментарий белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова. И, конечно же, бурно продолжает обсуждаться визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Каких-то документов по итогам его переговоров с Владимиром Путиным не было, по крайней мере, публично об этом не объявлялось. Российские средства массовой информации смаковали в первую очередь детали встречи Путина и Кима, включая меню их совместного обеда и выбор стула для известного своей полнотой северокорейского лидера. Все закончилось тем, что Путин, прощаясь, помахал Киму вслед с крыльца. А вот что Путин уже после отъезда Ким Чен Ына заявил в интервью телеканалу «Россия».
Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке, и там тоже там такая военная часть по линии Министерства обороны. Ну, она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота и несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Восточный федеральный университет, сходит, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатория, которая занимается биологией моря. Программа большая, поэтому пока рано подводить какие-то итоги. Но начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся такой очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям.
Это был Владимир Путин. Я лично увидел в этом довольно формальном на вид заявлении сенсацию. Если вы обратили внимание, Путин сказал, что ездящий за границу только на бронепоезде Ким вылетает в Комсомольск-на-Амуре. Впрочем, Путин мог и оговориться.
«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Каждый дизайнер должен быть чуточку женщиной.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
«Обратный адрес». Слушайте нас на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Посольство Соединенных Штатов в Грузии опровергло сообщение оппозиционной телекомпании «Главный канал», согласно которому министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Грузию якобы предложил грузинским властям разместить в Грузии американскую военную базу. С опровержением этой информации выступило и Министерство обороны Грузии. Тем не менее, опровергнутое со всех сторон сообщение стало катализатором бурной дискуссии о будущем военного сотрудничества между Тбилиси и Вашингтоном. Тему продолжает наш корреспондент в столице Грузии Георгий Кабаладзе.
По данным главного канала, это предложение генерал Остин якобы озвучил во время встречи с руководством страны в ходе своего двухдневного рабочего визита в Тбилиси осенью 2021 года. Оппозиционная телекомпания при этом сослалась на бывшего министра обороны Грузии Тинатин Хидашели, а также на некие конфиденциальные источники в Тбилиси и Вашингтоне. Через несколько часов посольство США выступило с коротким, сухим, но однозначным опровержением. Цитата. «Информация не соответствует действительности», говорится в заявлении американского тип-представительства. Опровержение Министерства обороны Грузии было более развернутым. Оборонное ведомство не только опровергло сообщение о предложении генерала Остина, но намекнуло, что экс-министр обороны Хидашели, цитата, «политически заинтересованное лицо». Впрочем, сама бывший министр обороны продолжает утверждать, что в ходе ее визита в Вашингтон уже после отставки некие официальные лица выражали в конфиденциальной беседе с ней недоумение тем, что грузинские власти отказались от столь выгодного предложения, как размещение американской военной базы. Но еще более примечательной оказалась реакция лидеров правящей в Грузии партии. Цитирую. «А как некая военная база может защитить страну? Другое дело, если бы нас приняли в НАТО», заявил журналистам председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Жесткой была реакция генсека той же партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Цитата. «Если уж они, то есть американцы, такие смелые, то пусть лучше примут нас в НАТО. Мы устали от разговоров об открытых дверях для альянса». Не без раздражения в голосе отрезал тбилисский градоначальник. Своим мнением о громких слухах относительно военной базы США на Кавказе с «Радио Свобода» поделился профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
«Я не думаю, что американцы готовы разместить в Грузии военную базу. Вот и все. Я не думаю, что им кто-нибудь откажет. Даже если бы не хотели открывать военную базу, отказываются американцы, там, скажем так, небезопасно. Так что я это не верю».
То есть грузинская мечта не отказала бы, как вы думаете?
Они не отказали бы, не посмели бы. Американцы просто не готовы. Сейчас у них уйма дел. Тут находится российская военная база. Грузия должна стать, ну, очень нужной, очень важной для американцев, что они открыли. Чтобы остановить агрессию со стороны России, нужна так называемая deterrence, да, а сдерживание, да, должна она иметь сдерживающую силу, потенциал.
Но очень часто проводятся военные учения, и самые активные американцы в этих учениях.
Да, но это еще не полноценная военная база никак. Это не сдерживание, сдерживание. Вот сдерживание, когда американцы открыли военную базу там, на территории Западной Германии во время Холодной войны, ну, это имело сдерживающий вес, потому что это серьезная база, да.
Отметил Торнике Шарашенидзе. Грузия уже многие годы не может получить от НАТО дорожную карту по вступлению в альянс. Но американские и вообще западные силы в стране все же присутствуют в определенной степени. В том числе в Кацанисе и в Азиане, пригороде Тбилиси, на бывшей военной базе России, где сейчас действует учебный центр по подготовке и совместным тренировкам под эгидой Североатлантического союза. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В Северной Африке продолжается ликвидация последствий сразу двух катастрофических стихийных бедствий – землетрясения в Марокко и сильнейшего наводнения в Ливии, вызванного ураганом «Даниэль». Этот ураган разрушил две плотины в районе города Дерна. Это привело к многочисленным жертвам. Счет погибших в обеих странах идет на тысячи человек, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Санжар Хамидов.
Природная стихия унесла жизни нескольких тысяч ливийцев, сообщают власти. По данным официального Триполи, погибших более 2000. Власти в Бенгази говорят о 5000. Точные цифры трудно подтвердить в стране, где соперничающие правительства уже 10 лет борются за власть. Накануне вечером гуманитарный конвой с помощью, наконец, достиг города Дерна с населением 125 тысяч человек.
Ситуация в городе очень сложная. Мы создали полевой госпиталь в здании юридического факультета университета Дерне. Больница в настоящее время работает, и ее сотрудники координируют свои действия со специализированными бригадами по извлечению тел и оказанию первой помощи раненым.
Международная организация по миграции сообщила в среду, что в результате катастрофического наводнения на востоке Ливии более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По сообщениям агентства ООН, несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть не только Дерну, но и другие районы на северо-востоке Ливии, включая Бенгази. Международная помощь и команды спасателей продолжают прибывать в Ливию. В среду президент США Джо Байден сообщил о выделении средств организациям, оказывающим помощь пострадавшим.
В этот трудный час США направляют средства организациям для оказания чрезвычайной помощи и координируют усилия с ливийскими властями и ООН для оказания дополнительной поддержки.
Тем временем в другой североафриканской стране, Марокко, вот уже шестые сутки продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 6,8 балла, произошедшего 8 сентября в отрогах Атласских гор. Число погибших возросло до 3000 человек, а количество раненых увеличилось до 5500, сообщает государственное телевидение Марокко. Многим пережившим землетрясение сегодня негде жить, так как их дома разрушены полностью.
Сейчас нам необходимы палатки, чтобы люди могли там находиться, потому что большинство людей потеряли свои дома или они повреждены. Также нужны приюты для женщин и детей. Если есть какие-то просроченные конструкции, тоже подойдут. Но прежде всего это палатки, потому что люди спят под открытым небом.
В отдельных горных районах страны ситуация осложнена тем, что вызванные землетрясением оползни заблокировали подъездные пути в деревне. А в равнинных районах местные власти и спасатели из других стран развернули палаточные городки, раздают потерпевшим еду и воду. При этом власти Марокко отказались принимать гуманитарную помощь от Италии, Бельгии, Франции и Германии, но принимают помощь Испании, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. По словам сейсмологов, марокканское землетрясение является самым мощным и смертоносным за последние 100 лет.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» Санжара Хамидова. Вы слушаете «Время свободы». В средствах массовой информации появились сообщения о том, что против бывшего футболиста, ныне известного блогера, ведущего YouTube-канала «Красава» Евгения Савина, возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Поводом стало интервью Савина Ксении Собчак, в котором он, цитата, отрицал факт использования вооруженных сил в целях защиты интересов ее граждан. Савин покинул Россию в мае прошлого года после публикации ролика с украинскими спортсменами, высказывающимися против войны. Дело было возбуждено по доносу депутата Думы от «Единой России», бывшего активиста «Молодой гвардии», бывшего министра спорта Московской области Романа Терюшкова. Терюшков – эдакий Виталий Бородин, напомню, это доносчик номер один в России от спорта. Терюшков обвинил в предательстве и главного тренера футбольной сборной России Валерия Карпина, открытым текстом призывавшего и не раз российских футболистов уезжать в иностранные клубы, чтобы повышать свой уровень мастерства. Вот фрагмент интервью Карпина после ничейного товарищеского матча с командой Катара, проведенного в то время, когда другие европейские сборные, включая, кстати, сборную Украины, борются за квалификацию на чемпионат Европы.
Исходя из того, что уровень чемпионата России падает, а игроки, которые выступают в Европе, лучше готовы, вы не хотите дать совет уезжать всем из РПЛ, у кого есть малейшее предложение?
Я уже его давал 586 тысяч раз. Да, кто может уехать, уезжайте, да. Еще раз сказать? Еще раз говорю.
Ну, тогда наша лига будет еще слабее, к сожалению.
Зато те, которые будут там, пускай их будет 20 человек, но тогда они будут сильнее.
Как Хорватия.
Как Хорватия, например. И не только.
Это был главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин, который также признал, что внутренний чемпионат России в нынешних условиях деградирует. А от Терюшкова досталось и выступающему в нейтральном статусе теннисисту Даниилу Медведеву, который ни много ни мало вышел в финал турнира «Большого шлема» US Open и только там уступил великому Новаку Джоковичу. Дания и прочие существуют лишь до тех пор, пока о них нам рассказывают по ТВ в новостях. По странному стечению обстоятельств теннис и зарубежный футбол, два англосаксонских вида спорта, занимают все внимание новостников при практически полном отсутствии запроса на эти виды спорта у общества. Так Терюшков написал в своем телеграм-канале. И тут депутат, похоже, прокололся. Владимир Путин, отвечая на днях на сессии Восточного форума на вопрос о недопуске россиян на Олимпиаду в Париже в будущем году, сказал, что надо исходить из интересов самих спортсменов, которым иногда нужно принимать для себя определенные решения. И совсем не ругал тех, кто на нейтральный статус согласился. Правда, куда интереснее, чем вот этот ответ Путина, было то, что предшествовало вопросу о спорте, который задал ведущий сессии Восточного форума управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов.
У меня один вопрос, связанный со спортом, с Олимпиадой, которая пройдет во Франции в следующем году. Прежде чем его задать, я хочу, чтобы мы все с вами поаплодировали нашему Даниилу Медведеву, который бился в финале US Open в Нью-Йорке. И вообще финал хорош получился. Русский и серб играли, два православных человека. Давайте скажем Даниилу спасибо, что он смог это сделать.
Это был управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов. Вот такая формула Доронова. Если друг против друга играют два православных, тем более в Нью-Йорке, то все отлично. Путин не хлопал, но одобрительно кивал. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».